«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня адресуем Сергею Саяпину, генеральному директору агентства недвижимости «Простор», президенту гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Если вы не против, давайте к самому главному, что у нас сейчас в стране происходит. Несмотря на какие-то политические свершения и заявления, все равно темой номер один остается чемпионат мира. А для риэлторов, ну, тема, наверное, тоже не безразличная. РИА Новости сегодня нам рассказывает, что вот уже сейчас, когда чемпионат идет, мы с вами на прежних встречах наших как-то прикидывали, сколько, как может измениться рынок аренды в связи с чемпионатом. Вот РИА сегодня рассказывает, сейчас в дни чемпионата самая дешевая квартира — это однушка в Южном Бутово за 20 тысяч рублей. Это квартира на последнем этаже девятиэтажного дома, Южное Бутово, ну, Юго-Западный округ.
Ну, смотрите, на самом деле все не совсем так. То есть с рынком аренды...
Что тут не так?
Ну, смотрите, с рынком аренды вот какая штука получилась. Понятно, что на чемпионате мира все решили...
Заработать.
Разбогатеть, да, как бы сразу стать там счастливыми и богатыми и использовать этот момент. Поэтому... арендодатели разделились на две части. Часть держала более-менее адекватные арендные ставки, да, и их квартиры сдались легко. А часть, те, кто как раз вот мечтал стать миллионером практически за неделю, они до сих пор не могут сдать свои квартиры. И на самом деле в Москве в настоящий момент есть определенное количество избыточного предложения. Это квартиры, которые выставлены в рекламу и ищут вроде бы как арендаторов посуточно. Я сейчас говорю именно про рынок посуточной аренды. Вот. Но тем не менее, из-за того, что цены ставятся достаточно высокие, а спрос на аренду уже по факту на самом деле снизился, потому что он же был максимальный до начала чемпионата мира, да, все бронируют заранее. Сейчас сдать свою квартиру вот под аренду на чемпионат мира уже достаточно сложно. И цена 20 в день, она, ну, такая как бы, откровенно говоря...
20 в месяц?
В смысле, 20 в месяц?
Да. Ну, РИА Новости рассказывает о том, что они как бы прошерстили, видимо, своими методами рынок аренды московский, и сейчас самая дешевая однушка — это 20 месяцев.
Ну, смотрите...
Нет, и при условии, что да, она предлагается именно для желающих вот, наблюдать за событиями чемпионата.
Таких цен сейчас нет. 20 в месяц вы в Москве никогда бы однушку за такие деньги не сняли. То есть минимальная однокомнатная квартира, если мы говорим про рынок регулярной аренды, да, минимальная однокомнатная квартира, ну, за 20 сдают только знакомым, вот что называется, по дружбе, да, то есть когда они хотят на этом заработать. Минимальная цена однокомнатной квартиры в Москве по аренде — это там 25 тысяч, если в ней, в принципе, можно находиться. Вот. Это было и до чемпионата мира, и будет после. Вот. За 20 действительно по дружбе. Вот. А на этап чемпионата мира цены стали за день. То есть, как бы,
ну да, это понятно.
Аренда квартиры 10-15 тысяч за день, это уже была нормальная такая цена. Вот те, кто сдавали в этом коридоре 10-15 за день, те нормально, спокойно сдавали. Те, кто, ну, опять же, от квартиры кое-что зависит, да, бывают трехкомнатные квартиры там в центре красивые, да, бывают однушки на окраинах. Вот. Те, кто ставили стоимость квартир существенно выше этой планки, те до сих пор пытаются их сдать. Я видел много предложений, знаете, 70 тысяч рублей в день квартиры. Да, это красивые квартиры в центре, которые сдаются по чемпионат мира. Но у меня всегда был некий вопрос. Мы же с вами понимаем, что образ болельщика, он такой, мягко говоря, спорный, да? И когда на чемпионат мира сдают, это сдают не одному какому-то болельщику приличному из хорошей семьи, там, да? Какому-то наследному принцу. А некой группе товарищей, которые будут там пить, ломать квартиру, там, отмечать победы или поражения. Вот, и все такое. Поэтому, на самом деле, странная тенденция, когда хорошие, красивые квартиры сдаются под чемпионат мира, да, с пониманием, что, ну, скорее всего, они будут уже в не таком товарном виде, как они были до этого.
Возможно предполагать, что вот эти события на рынке аренды, связанные с чемпионатом, наложат какой-то отпечаток уже на рынок после.
Конечно. Смотрите, тут с арендой все как бы понятно. Сейчас чемпионат мира закончится, и на рынок аренды выйдет множество квартир в аренду, которые держали именно вот под чемпионат, но после чемпионата эти квартиры освободятся, и они все выйдут опять же на рынок аренды. Поэтому будет сильное снижение цены аренды, потому что летом и так по аренде на самом деле сезон достаточно такой не неактивный, я бы сказал. Вот. А сезон в аренде начнется к сентябрю, когда студенты
начнут приезжать в город.
Начнут снимать, точнее, родители студентов начнут студентам снимать жилье для того, чтобы дети учились в институте. Вот. К сентябрю, то есть во второй половине августа будет сезон, да, а пока летом огромное количество предложений после чемпионата мира выйдет на рынок аренды, это будет влиять на стоимость, цены несколько снизится. Вот, но и на куплю-продажу, как ни странно, эта ситуация тоже повлияет, потому что смотрите, что сейчас произошло. На рынке купли-продажи не секрет, что предложение все еще превышает спрос. Да, вот если мы говорим про вторичный рынок жилья, когда квартиры продаются, предложение все еще превышает спрос. И предложение больше, чем покупатели. И вот какой, на начало чемпионата мира сформировался какой-то тоже пул квартир, которые достаточно давно продаются, но не находят своего покупателя. Ну, по каким-то причинам. Либо изъяны в квартирах, либо квартиры переоценены, либо какие-то юридические ситуации, еще
и
что-то.
И сейчас
вот
их под аренду наверняка приспособили.
Естественно, в начале чемпионата мира люди понимают, что ну вот у меня квартира полгода не продается, что мне с ней делать? И они все их выставили в аренду, в посуточную, и действительно на этом какого-то количества денег, наверное, даже собрали, если их хотелки были адекватные. Таким образом, смотрите, у нас с вами в начале лета с рынка купли-продажи ушел достаточно большой блок квартир, он сместился в сегмент аренды. К чему это привело? К тому, что несмотря на то, что лето сейчас у нас с вами сезон достаточно низкий, относительно низкий, ведь летом всегда активность рынка ниже, чем, там, например, в марте-апреле, да? Несмотря на такую низкую относительно активность, плюс чемпионат мира, он тоже же, вы поймите, не повышает активность на рынке купли-продажи. Люди с деньгами, знаете, стремятся из этого города как бы куда-то уехать на это смутное время, ну, или приезжать только на матчи чемпионата, да, условно говоря. Все разъезжаются на дачу, в отпуска, еще куда-то. Так вот, несмотря на это, цены на вторичном рынке в начале лета выросли. Представляете, какой парадокс?
Ну, потому что объем предложения
снизился. Потому что снизился объем предложения. Потому что многие квартиры действительно ушли на рынок аренды. И цены немножечко выросли. Не сказать, что взлетели, конечно же, нет. Получилась какая ситуация? Количество предложений сузилось. Да, как бы покупатель, приходя сейчас на рынок, у него меньше выбор. Да, как бы получается.
Ну, у продавца есть искушение поднять цену.
Да, у продавца есть искушение поднять цену. Но сейчас чемпионат мира закончится, и что мы с вами увидим? Мы увидим откат ситуации с точностью до наоборот. Все эти квартиры вновь выйдут в продажу. Соответственно, произойдет опять ценовая коррекция. Цены на рынке купли-продажи вторичного жилья немножечко снизятся. Опять же, не обрушатся, но немножечко снизятся, скорректируются, да? И вновь сильно вырастут сроки экспозиции. То есть то, что раньше продавалось там, ну, то, что сейчас можно продать за месяц, условно говоря, там, за 2-3 недели, будет продаваться 2-3 месяца. Поэтому, кстати, уважаемые слушатели, я опять же напоминаю, что вот, знаете, вопрос с недвижимостью нужно решать тогда, когда у вас для этого назревает необходимость. И никогда не нужно строить каких-то там долгосрочных прогнозов, пытаясь выиграть на макроэкономической ситуации, еще на чем-то. Мы вот все, кого я знаю, кто загадывал надолго, да, вот почему-то их прогнозы никогда не сбывались. Поэтому решать проблемы с недвижимостью нужно тогда, когда они назревают. Если у вас есть сейчас, сегодня какой-то вопрос, связанный с недвижимостью, продаете ли вы недвижимость, покупаете ли вы недвижимость, меняете ли вы недвижимость, а летом очень активный рынок именно обмен, да, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более, что сейчас момент очень для этого удачный. Если у вас что-то давно не продавалось, вот поверьте, пока еще на хорошем балансе спроса и предложения, можно продать квартиру быстро, поменять квартиру быстро. А если вы ищете квартиру в покупку или в обмен, то еще и подобрать есть из чего. Тем более сейчас, как я говорю, выйдет достаточно большое количество предложений вновь на рынок для покупателей. Поэтому записывайте телефон горячей линии. Это телефон агентство «Простор недвижимость». Он, горячая линия, будет работать и во время эфира, и после эфира. Звоните, задавайте свои вопросы и просто консультируйтесь совершенно бесплатно и о стоимости вашей недвижимости, и о своих каких-то ситуациях, связанных именно с куплей-продажей квартир в Москве и московском регионе, Москва, Подмосковье, и с обменами, и с покупкой, и с ипотечными кредитами. Мы вас проконсультируем, поможем, расскажем. Ну, дальше примите решение, насколько вы уже готовы совершать как бы свои сделки именно сейчас, и или стоит там отложить на какой-то срок. В любом случае, осознанное решение принимать всегда лучше, чем как бы находясь в неведении. Звоните. А телефон горячей линии «Простор недвижимость», код 495, а телефон 921-4901. 921-4901. Звоните и во время эфира, и после эфира.
Я напоминаю, что мы с Сергеем Саяпиным беседуем, генеральным директором агентства недвижимости «Простор», президентом гильдии риэлторов Москвы. Вы дважды сейчас подчеркнули, что сейчас рынок обмена жилья особенно активен. Мне кажется, вообще никогда прежде этой темы так плотно не касались. Почему, во-первых, сейчас активен?
Ну, смотрите, лето вообще — это всегда сезон обмена жилья. Потому что два фактора. Первый фактор. Как правило, обмен — это семейная история. То есть это то, где есть дети. А дети — это значит, их надо переводить либо из сада в сад, либо из школы в школу. Соответственно, перевод ребенка из
нужно
сада в сад или
в школу,
школу делается легче всего в каникулы. Конечно, это можно, наверное, сделать и в середине года, но это всегда всем неудобно. Поэтому летом вот все эти обменные истории — это детские истории, связанные с переводом детей от, там,
из учреждения в учреждение.
Да, в учреждение. Это раз. Второй момент. С ремонтами. Тоже ремонт делать в феврале, особенно менять окна, это занятие такое не очень хорошее. Краска сохнет долго, обои отклеиваются зимой и так далее. Летом ремонт делать всегда легче. Летом можно высвободить время и силы на ремонт. Поэтому, когда у вас обмен, вы всегда продаете одну квартиру, покупаете другую квартиру, и вам нужно въехать в квартиру, где уже все будет чистенько, хорошо, здорово. Для этого там надо сделать ремонт. Вот лето — самое удобное время для этого. Поэтому лето всегда сезон обменов. А почему сейчас комфортная ситуация для этого? Смотрите, обмен всегда лучше всего делать на ситуации стабильного рынка с точки зрения цены. С точки зрения баланса спроса и предложения. Почему? Самые плохие варианты при обмене — это какие-то сильные ценовые движения. Либо когда цены системно падают, либо когда цены системно растут. Тогда возникает какая ситуация? Например, если цены системно растут, такой последний раз, кстати, был не так давно, в 2014 году. Вот был период достаточно резкого роста цены. Получалось, что вы на свою квартиру нашли покупателя, а дальше начинаете подбирать другую квартиру. И вот смотрите одну, вторую, третью, а цены растут, растут, растут. И вы не успеваете за ростом цен. Вам уже надо искать нового покупателя на свою квартиру, да? Дискомфортная ситуация. Когда цены стабильны, это хорошая, комфортная ситуация для обменов. Поэтому сейчас обменов много, их проводить комфортно для наших слушателей, да? То есть вы находитесь в ситуации нормальной ценовой определенности. Это удобно. Кстати, у кого сделки по обмену предстоят, да, кому это нужно, опять же, просто напоминаю, запишите телефон горячей линии, звоните по нему и во время эфира, и после эфира. Наши эксперты всех проконсультируют и о стоимости той квартиры, которая у вас есть, и о стоимости квартиры мечты, на которую вы бы хотели поменяться. Код 495, а телефон 921-4901. 921-4901. Поменяем.
Ну, слушатели некоторые даже уточняют, а расскажите, пожалуйста, что вообще такое обмен жилья, спрашивает 49-й. Я, кстати,
ну, по словам обмен, да. Ну, смотрите, мы с вами находимся в 2018 году, да? Классический обмен жилья закончился 25 лет назад, с тех пор уже под словом обмен жилья мы подразумеваем совокупность двух сделок — это сделку по продаже своей квартиры с одновременной, вот это ключевое, одновременной покупкой другой квартиры, которую вы приобретаете для своего проживания, и с переездом из одной в другую после сделки. Ну, так называемая альтернативная сделка, если мы говорим на таком риэлторском сленге, да, ну, для обывателей слово «обмен» куда более понятно.
Есть, то есть одна квартира продается, слово другая. «Размен», когда...
Размен — такая же, по сути, сделка, когда вы одну квартиру продаете, покупаете две других. В любом случае, вы что-то продаете и что-то покупаете. То есть обмена как такового сейчас почти нет. Это единичные сделки, когда две квартиры напрямую по договору мены, для этого предусмотрена отдельная форма договора, договор мены, когда две квартиры меняются по договору мены. А очень редкая ситуация, потому что, понимаете, кстати, почему обмены ушли в небытие-то? С точки зрения рынка купли-продажи, у вас намного больше вариаций, да, то есть вы найти покупателя на свою квартиру, перед вами рынок всех покупателей Москвы. Купить другую квартиру, перед вами, опять же, рынок, вот вся Москва перед вами, выбираете любой район. А если мы с вами будем циклиться именно на том, чтобы одну поменять на другую, то тем самым мы очень сильно сужаем количество вариантов, которые нам подходят. Кто бы хотел поменяться именно на вашу, у кого есть та квартира, которая бы вас устроила, поэтому это 25 лет назад ушло в небытие, и сейчас остался нормальный рынок обменов. Кстати, есть и обмен на новостройку. поскольку это некое лукавство, потому что, по словам новостройка, на самом деле, мы же с вами подразумеваем дом, который еще не находится в собственности, да, дом недостроенный, да, и обмен на новостройку, по сути, это когда ты продаешь квартиру сейчас свою, а покупаешь новостройку, в которую въедешь чуть попозже.
И тебе нужно где-то переждать.
И тебе нужно где-то переждать, поэтому обмен на новостройку обычно, это, знаете, классический вариант сейчас, Сергей, такой, родители разменивают свою квартиру трехкомнатную, например, да, чтобы разъехаться с молодежью.
Но сперва всей толпой живут, смотрите, в однушке.
Покупают, продается трехкомнатная, покупается какая-то однушка, в которой можно жить сейчас на вторичном рынке, и какая-то квартира в новостройке подешевле, чтобы она года через 2-3 закончила строительство, и молодые туда въехали на перспективу. Плюс, как правило, под это задействуется еще ипотечный кредит, а ипотечный кредит — это сейчас прекрасное средство для, опять же, совершения обменов с доплатой, когда ипотечный кредит используется как механизм для расширения, да, метров, как доплата, по сути. Mm-hmm. Такие сделки раньше были редкостью, сейчас проходят легко каждый день, мы их, ну, я не знаю, десятками проводим, наша компания, вот, поэтому ипотечный кредит распространенный, опять же, такой стимул для обменных операций на расширение, вот, в том числе и на новостройки, такие обмены тоже есть. Опять же, напоминаю, телефон горячей линии, кому нужен обмен, ну, там, на новостройку, не на новостройку, разъезд, съезды, просто продать квартиру, звоните, записывайте телефон и консультируйтесь после эфира, звоните, наши эксперты всем помогут. Код Москвы 495, а телефон 921-4901, 921-4901. Звоните, всех проконсультируем.
Ну, а для того, чтобы прямо сейчас в эфире получить консультацию либо ответ на ваши вопросы от Сергея Саяпина, можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм «Говорит МСК Бот». Ну, и дозванивайтесь в прямой эфир 7373-94-8. Это вот возможность получить ответ на вопрос прямо здесь, прямо сейчас.
На все вопросы, мы, конечно, не ответим, но какие-то, как бы,
ну, да, какие покажутся нам, может быть, даже любопытными. Mm-hmm. Слушайте, раз про ипотеку, в принципе, заговорили, есть сводка, статистика от Росреестра. Mm-hmm. Число ипотечных сделок в Москве за 5 месяцев 2018 года выросло на 81%.
Mm-hmm.
А что в этом году такого со ставками произошло? Ну, они,
ну, смотрите,
пока не менялись, хотя президент в ходе прямой линии,
подождите,
да, проговорил
Сергей,
вслух.
Ну как не менялись? Подождите. Год назад ставки были процента на полтора повыше. Проценты на полтора
Ну, все обобщали, округляли, говорили, ну, 10. Ну, в среднем 10,
не, не,
нет?
Не-не-не, не так. Как бы 10 — это была хорошая ставка, да? Такая очень хорошая для для идеальных клиентов с зарплатным проектом в этом банке, относящихся к категории, там, молодая семья и так далее. Обычная ставочка была где-то 11-11,5. Сейчас обычная ставочка, в принципе, это уже где-то 9,5, такая вот обычная, а очень хорошая, это, например, 8,6, да? Иными словами, ставки по ипотеке у нас с вами сейчас на минимуме, и, смотрите, ну, Сергей, мы же с вами вот здравые люди, мы, наверное, с вами оба понимаем, что в экономике у нас не все сладко. Да, ну, так, объективно, как бы, да, вот есть какие-то проблемы у нас в экономике, и последние события в стране об этом только говорят. Если в экономике у нас не все сладко, то, скорее всего, рано или поздно деньги будут дорожать. Вот, ну, никуда ты от этого не денешься. Но при этом пока еще есть возможность взять дешевый ипотечный кредит, ну, действительно дешевый, там, 8,6 или там 9%,
это Нет, ну, слушайте,
достаточно дешевые деньги.
Все равно примем во внимание то, что президент во время прямой линии вслух это проговорил, и до этого эта цифра звучала, до 7% нужно снизить ставки по ипотеке.
Может быть, если это удастся, они, может быть, будут еще снижены. Поживем, увидим. Дай-то бог, я только за. Но в какой-то момент мы с вами поймем одну простую ситуацию, что когда ставки, понимаете, вот ставка по ипотеке никогда не может быть меньше принципиально, чем инфляция. Да, как бы, и она обязана отличаться от инфляции на несколько процентных пунктов. И это вопрос, с чем мы сравниваемся. Если мы сравниваем с инфляцией статистической 4%, ну, это хорошо, да, мы пока понимаем, что ставка 7%, она будет как раз вот на 3 пункта выше, чем ставка инфляции. Это вроде бы нормальная, здоровая, комфортная ситуация. Теперь давайте посмотрим здраво на происходящие процессы. Посмотрим на цены на бензин за минувшие полгода.
Да, которые вот в эту чисто арифметическую инфляцию
никак не
закладываются.
Да? посмотрите на все остальное. Давайте, вот сейчас там, я все же не экономист, да, а эксперт именно в сфере недвижимости. Я думаю, что вот у вас здесь экономистов достаточно, которые эту ситуацию расскажут. Но на самом-то деле картина мира несколько иная. Вот. И когда деньги... хорошо, давайте я со стороны бизнеса взгляну. Вот если вы как предприниматель сейчас, да, вот у вас есть какой-то бизнес, вы работаете, вы хотите привлечь какой-то кредит, какая для вас будет доступная стоимость денег? Ну, во-первых, денег просто так вы никогда не получите, а только под совершенно реальные залоги. А реальными залогами выступает, в принципе, только недвижимость. Опять же, откуда мы это знаем? Потому что мы стали как оператор по недвижимости, мы помогаем нашим клиентам и кредитоваться в том числе. Вот. Потому что недвижимость выступает всегда самым лучшим обеспечением. Да? Какая реальная ставка для предпринимателей сейчас достижима? В зависимости от вашего действительно экономического состояния, не только от залога, от экономического состояния, деньги сейчас в стране стоят 18-30%.
На сроки?
2-3 года. То, что обеспечивается недвижимостью. Если у вас отличная экономическая, вот, прекрасный бухгалтерский баланс, большие налоговые отчисления, вы идеально белая компания, да, как бы, деньги вы возьмете до 18%. 18, 19, 20. Если у вас, так сказать, знаете, по бухгалтерии красоты особо не навели бухгалтера, вы их, скорее всего, получите по 24, 25, 26, до 30%. Это вот реальная стоимость денег. А тут ипотека. 9 — это уже дешево. 7 — ну, это будет классно и здорово, дай бог. Важно, чтобы это было системно и стабильно. Так вот сейчас ипотека является мощнейшим драйвером рынка недвижимости. Да, она достаточно дешевая, это позволяет людям ориентироваться на что? Что если я сегодня возьму деньги в долг, то, скорее всего, за те 20 лет, пока я буду выплачивать ипотечный кредит, инфляция, по сути, съест всю вот эту вот мою переплату. Деньги начнут дорожать, дорожать, дорожать. И, по сути, вот та переплата, которая образуется за счет инфляции, и недвижимость тоже будет в долгосрочном периоде дорожать. Это очевидный процесс. В долгосрочном, может быть, не за год, не за два, но на протяжении 15 лет, конечно, недвижимость в рублях подорожает. Это естественный процесс. Поэтому количество ипотечных сделок растет. Это раз. Второй момент. За счет чего растет количество ипотечных сделок? Есть три фактора, на самом деле, Сергей. Вот один я осветил, просто экономический. Второй, я очень коротко. Второй фактор. Как ни странно, платежеспособность населения снижается, да, ну, как бы, ну, население не богатеет, назовем это так. Если платежеспособность населения снижается, но потребность в жилье остается, есть отложенный спрос достаточно большой, потому что во время вот этих кризисов с валютой, которые там были 3 года назад, сформировался большой отложенный спрос, да, вот, но если есть потребность в жилье, то он во что-то должен выплескиваться. Когда своих денег не хватает, люди чаще начинают брать ипотеку, в том числе и на расширение, это второй фактор. Ну, как бы, третий, пока на нем и остановимся. Хорошо. Okay. Просто долго рассказывать. Вот основные факторы, которые приводят к росту ипотеки, да, мы немножко выходим уже на другой уровень, когда люди начинают осознанно говорить о потребности в квадратных метрах. Если раньше было нормально для 74 человек ютиться в маленькой двушке, то сейчас уже ненормально. Поэтому вот приближение вот это, знаете, ментально к Европе, оно расширяет нашу потребность в хорошем жилье, и люди покупают большие квартиры для жизни. Это требует финансирования, как бы, ну, все очень взаимосвязано. Ну, такая ситуация, поэтому, конечно, количество ипотечных сделок растет, ипотека является мощнейшим драйвером рынка.
Напоминаю, что с Сергеем Саяпиным беседуем. Около 2 минут у нас остается до информационного выпуска. 7373948, телефон прямого эфира. Можете сейчас обратиться со своими вопросами, касающимися жилья, рынка недвижимости. Можете писать в Telegram, говорит МСК-бот. Можете присылать смс-сообщение на портал +7 925 48 94 8. Помимо ипотеки, помимо тех заявлений об ипотеке, которые были сделаны во время прямой линии, там президент так осторожно порассуждал о возможном росте НДС, а уже спустя несколько дней правительство объявило, что да, этот рост действительно приключится. Это я сейчас просто наживляю, я предлагаю об этом поговорить после информационного выпуска, как увеличение НДС скажется на рынке недвижимости. Сейчас, как и обещал, давайте публике дадим слово, может быть, выслушаем кого-то. Наушники, пожалуйста. Алло, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, я бы хотел бы спросить у вашего гостя, как он может оценить ценовую составляющую района Вяземская, Беловежская. Я думаю, он знает эти улицы.
Что значит ценовая составляющая?
С точки зрения отсутствия вот метро и вот строительства новых транспортных магистралей.
Спасибо. Вяземская, Беловежская, известно что-нибудь об этом?
Такие улицы существуют, действительно метро там как бы нет. Давайте сделаем так.
Сейчас, да, можем уйти на новости.
Я расскажу про влияние вообще строительства метро на
подорожание. Ну не только на метро, у нас же здесь столько инфраструктурных проектов.
Да, поговорим просто об этом после информационного блока.
Хорошо, вот такие у нас два задела.
Вопрос я услышал.
После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
Продолжаем. 11:35 на часах в нашей студии. Сергей Саяпин, генеральный директор агентства недвижимости «Простор», президент гильдии риэлторов Москвы, наш собеседник. Последний вопрос, который вам был адресован, Сергей, перед информационным выпуском, касался конкретно Вяземского, Беловежского. Я даже не знаю, это район или это улица?
Судя по всему, речь идет о Можайском районе Москвы.
Можайский район. Слушатель просил оценить влияние отсутствия инфраструктуры транспортной, в том числе метро, на стоимость жилья там.
Значит, смотрите, Можайская и Беловежская улицы — это улицы, находящиеся у МКАДа в Москве, в Можайском районе. Условно, если мы ориентируемся по станциям метро, это Кунцевская, Молодежная. Добраться можно оттуда. Западный округ считается одним из наиболее Западный округ — самый благоприятный округ с точки зрения экологии, и не просто так, там пошла его престижность с вылетом на правительственную магистраль и так далее. Поэтому, конечно, квартиры в Западном округе стоят в среднем дороже, чем по Москве. Если мы говорим вообще про Москву, то средняя цена на московскую недвижимость, вот так вот средняя температура по больнице, 165 тысяч рублей за квадратный метр. Это все в одной куче, в кашу, в перемешку. Это и Арбат, Остоженка, Пречистенка и Новая Москва, которая далеко за городом. Получается, средняя цена 165 тысяч рублей за метр, никому это ни о чем не говорит. Если мы там берем самые дорогие районы, там средняя цена 300-350. Если мы берем самые дешевые, 110-120 Бирюлево, там, да, за квадратный метр. Про Можайский район тоже, он неоднороден. Средняя цена в Можайском районе примерно около 170 тысяч рублей за квадратный метр, то есть она на уровне такой средней цены в Москве, да, средний хороший район. То, что наш слушатель ставит вопрос, каким образом? Отсутствие транспортной доступности как влияет на цены? Плохо влияет, потому, ну, как бы, понимаете, ответ неудивителен, да? Как бы, да. Если бы там было метро, конечно, цена бы именно на этих улицах там ощутимо выросла, потому что с точки зрения экологии он классный,
то
с точки зрения...
О процентах можно говорить? Вы говорите ощутимо, вот насколько...
Ну, вот смотрите, обычно, когда открывается станция метро, а Москва, надо сказать, сейчас строит метро хорошо, активно и много, да, там в этом году у нас откроются там 4 станции подряд, прям вот единомоментно, да, на Сокольнической линии, там другие открываются. Москва строит метро хорошо, вот что хорошо, то хорошо. Вот, когда открывается станция метро, конечно, цены в этом районе вырастают, очевидно. Насколько? Процентов на 10 точно. А то и 15. Другое, зависит как раз от удаленности. Другое дело, то, что вырастают они не в момент открытия станции метро, а они начинают расти в момент... От
когда
того,
объявлено.
Как появляется план открытия там станции метро, что через 3 года здесь будет метро, уже цены начинают по чуть-чуть расти. И к моменту, когда станция метро физически открывается, рост цен уже отыгранный. Поэтому, конечно, если бы там появилось метро, цены бы в этом районе выросли. Да? Как бы, по мере строительства дорог цены, кстати, растут не сильно. То есть если просто строят какую-то магистраль рядом, цены, вот на рост стоимости я бы не сказал, что это сильно влияет. Вот метро как точка притяжения, да, как возможность добраться без машины. Потому что, ну, очевидно, что в Москве сейчас есть некий общий такой тренд на снижение количества машин, да, частных в городе. Вот, а так, уважаемые слушатели, я напоминаю, что, ну, на какие-то частные вопросы в эфире я, конечно, ответить могу, вот, но каждый человек — это своя жизненная ситуация, да, каждая семья — это своя отдельная квартира, это свои планы. А так как у нас сделки с недвижимостью отталкиваются в первую очередь от людской потребности, от планов, от жизненных ситуаций, да, то и решать их их надо в рамках частных консультаций. А для этого записывайте телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость», которое я возглавляю. Звоните и консультируйтесь с частными ситуациями именно уже приватно с экспертами нашей компании. Они и оценят вам вашу квартиру, соседние квартиры, расскажут, что происходит на рынке недвижимости именно вашего микрорайона, да, и подскажут, как сделать сделку быстрее и выгоднее, может быть, многих ваших соседей, потому что это мы тоже иногда умеем благодаря каким-то собственным особым технологиям, которые есть только у нашей компании. Записывайте телефон горячей линии, код Москвы 495, а телефон 921-4901. 921-4901. Звоните, консультируйтесь по своим частным вопросам в зависимости от своих жизненных ситуаций.
Ну, а сейчас в эфире мы от частности тогда к большим историям перейдем. Mm-hmm. Как обещал, о повышении НДС хочется поговорить. До 20% повышается НДС с 1 января 2019 года. Mm-hmm. Если я верно понимаю, сама покупка недвижимости, сами эти сделки, они какими-то налоговыми сборами не облагаются.
Смотрите, если мы с вами говорим про рынок купли-продажи квартир для нас, для граждан, вот для простых, НДС на это никак не влияет, потому что мы физический лиц, мы совершаем сделки обычные, никакого НДС там нет. Налогами эти сделки облагаются, Сергей, облагаются НДФЛ, да, налог на доходы физического лица, но не всегда и в определенных ситуациях, да. Чаще всего граждане совершают сделки таким образом, чтобы у них не возникало дополнительной налоговой нагрузки, да, для этого нужно владеть недвижимостью определенное количество лет, или там продать ее за определенную стоимость. Опять же, все риэлторские компании открыто консультируют своих клиентов по вопросам того, какая налоговая нагрузка у них будет, и клиенты уже принимают осознанное решение, как делать сделку так, чтобы не понести дополнительных затрат на этом, да, вот, но если мы говорим с вами про рынок новостроек, то вот здесь, конечно, ситуация совсем другая. НДС, конечно же, присутствует в цене. И смотрите, с одной стороны, ну, казалось бы, что такое... Был НДС 18%, стал 20%. Ну, на 2% вырос налог у застройщика какой-то, да?
Да, но это во всех компонентах его деятельности получится.
Всех компонентах его деятельности, совершенно верно. Ну, вырос как 2%, много это или мало? Это что, приведет к росту цен на 2%? Да, господи, какая ерунда, да, мы этого с вами даже не заметим. Это, на самом деле, все не совсем так. Дело в том, что само по себе вот это вот поднятие на 2%, оно статистически может и почти как бы неощутимо, с одной стороны. С другой стороны, это всего-навсего один из элементов в некой общей программе повышения собираемости налогов. А вот здесь зарыт совсем уже другой момент. Что такое вообще общее повышение собираемости налогов? Строительная отрасль — это отрасль с колоссальным теневым налоговым сегментом. Не секрет, что зарплаты рабочим на стройках редко платятся полностью в белую. Не секрет, что строительные компании — это компании, активно использующие расчеты, так сказать, серым налом. Да? И не секрет, что, в общем-то, правительство это понимает, у них давно была задача, в том числе и строительную отрасль, вытащить из теневой экономики в максимально белую и повысить в этой отрасли собираемость налогов. И вот это повышение НДС — это один из механизмов, который в том числе будет использоваться. В результате чего, на самом деле, строительная отрасль начнет платить налогов намного-намного больше. Не за счет этих 2%, а вообще за счет комплексной программы, повышение
собираемости. Что там еще в эту программу зашито такого, что конкретно вытащит из тени именно строителей?
Не именно строителей. Сейчас вообще я понимаю. Общий тренд на рост собираемости налогов.
Это понятно. Для этого, например, повышают те налоги, которые умеем собирать, и не трогают те, которые как-то не задают.
Дело не в том, что мы повышаем сами налоги. Сейчас меняется механизм отслеживания НДС. Да? У налоговой уже прорывом был механизм АСК-НДС-2. Потом сейчас появилась система АСК-НДС-3 вводится. Это как бы автоматизированная система контроля за НДСом. Дело в том, что проблема-то была не в том, что налоги маленькие или большие. Проблема была в том, что раньше были механизмы, позволяющие уходить от уплаты НДС. А вот сейчас налоговики научились этот налог администрировать, и научившись администрировать этот налог...
Какой научились администрировать, тот и повысили.
Совершенно верно. Правильно. вы сами это ответили. Вот какой научились администрировать, тот и повысили. Поэтому рост качества администрирования налоговой нагрузки. Сейчас платежи ПНД становятся практически прозрачными. Знаете, вот есть такой сегмент теневых финансовых услуг, там его обычно называют как-то обналичкой или еще что-то. Он сейчас колоссально, говорят, дорожает прям вот каждый день, потому что налоговики научились с этим бороться, да, и на уровне банков отслеживания и так далее. Поэтому про строительную отрасль — это как раз та отрасль, где очень много серых расчетов черным налом. И, научившись действительно администрировать эти процессы, государство повышает там налоги, что в целом приведет к собираемости налогов не на 2% выше, а процентов на 30 выше. О чем это говорит? О том, что строительные компании, по большому счету, окажутся в очень непростой ситуации. Их издержки вырастут, а роста доходов у девелоперов что-то пока, откровенно говоря, не предвидится. Потому что, обратите внимание, ну, мы же с вами слышали, что уже громкие процессы пошли, крупные банкротства, да? Ну, слышали, не секрет. Да. Не будем называть название. Почему так? Потому что, смотрите, те стройки, которые закладывались этими компаниями, начинались, да, они начинались в основном 3 года назад, когда цены были выше, чем сейчас, процентов на 30%. И те бизнес-проекты, которые рассчитывались, я сейчас про Москву и Московскую область, вы поймите, в каждом регионе...
За три года цены на 30% снизились?
Да, в среднем за 3 года цены у нас с вами снизились. Вот так вот незаметно, понимаете, Сергей, вроде как бы прошел месяц, мы с вами встретились, а вот незаметно за 3 года хлоп, цены на 30, а по некоторым сегментам даже на 35% в Москве снизились цены на вторичном рынке жилья. И на новостройке, собственно, тоже. Вот. Вот как бы незаметно, да? Те квартиры, которые в 2014 году, условно говоря, предлагались за 8 миллионов, сейчас за 6 продаются. Вот тогда была некая эйфория, денег было много, все было доступно и бесплатно. Сейчас
хорошо,
все немножко по-другому.
К сегодняшним банкротствам и к тому, что эти стройки закладывались 3 года назад.
Они рассчитывались по экономике, по ценам трехлетней давности. Сейчас как бы цены изменились. Раз. Второе. Покупательский спрос сильно снизился. Тогда новостройки разбирали как горячие пирожки. А сейчас люди, покупающие новостройку, вот лично для меня вообще, это люди, знаете, такие отчаянные. То есть это всегда люди, которые, ну, готовы чем-то рисковать. Вот.
Оказалось наоборот. У нас же столько всего предпринято для того, чтобы обманутых дольщиков... как класс извести, в хорошем смысле.
В хорошем смысле. Смотрите, 214-й закон, который защищал права дольщиков, в той редакции, в которой он был, это хороший закон, защищавший права дольщиков, но защищавший в какой части? Не в том части... Понимаете, этот закон никогда, это заблуждение очень многих наших слушателей, они считали, что закон гарантирует им получение квартиры. Нет, никоим образом. Закон их защищал от чего? Первое, от двойных продаж, что ваша квартира будет дважды продана, да, за счет механизма государственной регистрации договора долевого участия. Раз. И второе, он защищал права дольщиков от того, что если пошла просрочка строительства, то дольщик получает право требования процентов с застройщика, с девелопера за просрочку. Вот в этой части защищал. Плюс, если дольщик расторгает договор, то застройщик обязан ему вернуть деньги в течение какого-то периода.
Если дольщик расторгает по своей инициативе.
По своей инициативе застройщик был обязан вернуть ему деньги в течение какого-то периода. Да,
всю внесенную сумму.
Ну, не совсем, за 10% условно обычно. То есть в этой части права дольщиков были защищены. Но наши слушатели, наши обычные простые граждане трактовали этот закон чаще всего так, что 214-й закон защищает меня от того, что я потеряю свои деньги, и мне точно дадут квартиру. А вот это вот он как раз и не защищал. То есть на самом деле ситуация, когда вот ты поучаствовал в чужом инвестиционном проекте, ты вложился деньгами в его стройку, но человек, компания строителя не достроила, и вот теперь стоит брошенный дом, денег на его достройку нет. Этот закон никогда не защищал, потому что он не мог от этого защищать, потому что долевое участие в строительстве — это не покупка квартиры, это долевое участие в чужом строительстве. И если у тебя, у всех вас кончились деньги на стройку, то стройка встает. И, соответственно, проблема была в чем? В том, что очень малое количество строительных компаний обладало всеми необходимыми ресурсами для строительства дома от и до. Таких компаний почти нет, кто бы имел финансирование на стройку от и до. В основном все в России строят на деньги дольщиков. И если эти деньги кончаются, стройка встает. Вот снизился покупательский спрос, Многие стройки встали, результат мы видим. Когда дольщики перестают покупать, начинаются проблемы.
Сейчас про долевое строительство будет отдельный разговор, ибо мы от него отказываемся уже с 1 июля. Да. Но вот все-таки про НДС давайте тогда обобщать. То есть повышение НДС на 2%, помимо того, что это в принципе скажется на стоимости жилья, вероятно, все станет дороже, готовы так предполагать, прогнозировать? Понимаю, насколько это неблагодарная история, но...
Смотрите, еще раз. Изменение налогового администрирования и рост стоимости налогов поднимет себестоимость у застройщиков. Если оно поднимет себестоимость у застройщиков, последствия будут с двух сторон. Первое. Больше застройщиков окажется в зоне риска.
Вот, я тоже хотел как итог подвести.
Большее количество застройщиков окажется в зоне риска. Мы можем слушать про другие банкротства, про другие там проблемы застройщиков и так далее. Раз. Второе. Это приведет, естественно, к повышению цен. Не завтра. Начинайте мыслить где-то через год-полтора. Вот так.
Застройщики в зоне риска. Имеется в виду то, что, имея большие аппетиты, там, несколько лет назад люди набирали разрешение на строительство, и вот эти по этим разрешениям просто не отработали, при том, что имели уже возможность реализовывать эти квартиры,
которые запланированы. Да, там, где начаты стройки, не там, где просто получены документы, а там, где стройки реально начаты, уже туда вложены инвестиции, много строек может быть не закончено. Много строек может быть не закончено. И здесь очень интересно было посмотреть показательно, что будет даже с крупной компанией, которая сталкивается с такими проблемами. Будут ли ее санировать, или как бы ей дадут возможность обанкротиться. Посмотрим, как будут развиваться события. Там есть и механизмы санации. В любом случае, их объекты планируются достраивать на деньги фонда, да, который до этого аккумулировал резервные средства под как раз достройку таких проблемных объектов. Но там все, ох, как не гладко. Да? Уж больно большая строительная компания упала.
Я разрешение упомянул в связи с тем, что сейчас в ожидании вот этого отказа от долевого строительства, потому что с 1 июля 2018 года начинает новая схема работать, продажи жилья, застройщики отказываются от прямого привлечения денег, средств дольщиков, переходят на банковское сопровождение. И сегодня я читал публикацию, по-моему, в «Российской газете» о том, что в Питере руководство города забеспокоилось, потому что они поняли, что застройщики набрали этих разрешений сейчас, пока еще работает старая схема. И вот как раз возникает сомнение, что они смогут это все до конца довести, и пытаются сейчас придумать, как в этой ситуации действовать, отзывать, не отзывать.
Ну, отозвать разрешение на строительство...
На какие сроки, кстати, даются эти разрешения?
Разрешения? Да. На разные. Нет, такого. Мне доводилось видеть, знаете, одно из самых масштабных таких, на мой взгляд, ну, я слово, как сказать, кидалово не очень люблю, но вот, знаете, такая жизненная история. Приходит к нам застройщик, а мы крупная московская компания, да, и говорит, вот давайте продавать, у нас классный объект, новостройка в Подмосковье, очень большой там. Ну, очень большой объект, там 60 домов будет, как бы. Мы говорим, о, классно, давайте. Вот у нас на весь этот комплекс одно разрешение на строительство, которое выдано до 2028 года. А это было года 3 назад. Мы говорим, прикольно. И что? То есть мы в договорах долевого участия, которые вы будете подписывать с дольщиками, будем... Но мы будем сдавать типа это покорпусно. Мы говорим, ну, предположим, вам даже это как бы так удастся, но ведь по сути тогда при продаже у дольщиков у всех будет написано один срок в договоре долевого участия. 2028 год, да? Да. Мы говорим, ну, как бы, а как дольщик может быть... Вот вы ему обещаете, что через год будут ключи, да? Как дольщик может быть уверен в том, что через год будут ключи, если вы всем пишете единый срок сдачи? Ну, пусть они верят нам на слово. И получается, что мы, как риэлторская компания, стоим перед выбором. Либо рассказывать это действительно дольщикам, чтобы убеждать их, чтобы они верили на слово строителям, да, что вот они через год сдадут дом. Хотя в договоре будет написано 2028 год. Либо просто отказаться от этого проекта и не заниматься реализацией этого комплекса, потому что я, как эксперт рынка, вижу в нем колоссальные риски для дольщиков, да. Ну, здесь в данном случае здравый смысл победил жадность, мы отказались от реализации этого комплекса и не стали его реализовывать. Зато последние два года я только и слышу, что там дольщики уже выходят на митинги. То есть, ну, обманывают их, как бы, да. Вот. Интересная бывает ситуация, поэтому разрешение строительства бывает и на 10 лет выдаются тоже, если у тебя масштабный проект большой, который будет сдаваться единой очередью. Поэтому...
Ну, конкретно на рынке можно обнаружить... это влияние, то, что, да, набрали разрешений и, может быть, уже даже реализуют эти свои проекты, в смысле, привлекают инвесторов.
Смотрите, сейчас действительно понабрали разрешение на строительство, явно с запасом вперед. Для чего? Дело в том, что те разрешения на строительство, которые были получены вот сейчас, еще до 1 июля 2017 года, по ним пока еще долевое привлечение средств дольщиков возможно. Те разрешения на строительство, которые будут выданы уже потом сейчас, да, по ним... по старой схеме уже механизм привлечения средств дольщиков предусмотрен только через счета банков, через банковское обслуживание, скроу-счета. Для застройщиков это, конечно, категорически неудобно. Поэтому. Но эти проекты, они набраны на бумаге, по большому счету, и они набраны на перспективу, и, возможно, они вообще не выйдут на рынок, даже не начнутся строить. Потому что, чтобы начать что-то строить, у тебя не только бумага должна быть, а у тебя проект должен экономически сойтись, ну, да, хотя бы в расчет.
А условия предоставления таких разрешений, там прописано обязательство начать какие-то работы там, до такого-то этапа, до такого-то срока?
Как может быть прописано, может быть не прописано, в зависимости от тех условий, на которых у тебя получена земля. И если эта земля в твоей собственности, то условия тебе никто ставить не может. Ты можешь хочу строю, не хочу не строю. А вот если у тебя земля арендованная, например, у города, да, то там уже могут содержаться какие-то обязательства, в том числе и по строительству инфраструктуры. Вот. Это зависит от частных конкретных условий. Но, на самом деле, я еще раз обращаю внимание, что вот это выданное колоссальное количество разрешений на строительство, не факт, что оно трансформируется в реальные стройки. Не факт совершенно. А так, уважаемые слушатели, вот вы знаете, новостройки очень сложный сегмент, да, мы всегда, когда наши клиенты меняются, например, на новостройку или покупают новостройку, очень призываем их пристально смотреть, пристально прислушиваться к нашим советам, да. Вторичный рынок, он все-таки более устойчивый. На вторичном рынке, да, есть, конечно, свои риски, которые тоже нужно проверять, да. Часто сделки проходят как совмещение продажи квартиры на вторичном рынке с покупкой новостройки, да, тогда риски, по сути, суммируются, риски есть и там, и там. Вот. Единственное, к чему призываю, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, если вам предстоят сделки, продажа, покупка, обмен недвижимости, да, если вы над этим размышляете, думаете, как лучше построить свою вот сделку, чтобы спать потом спокойно, просто по-человечески, не купить себе проблему, да, а купить себе квартиру, звоните, консультируйтесь, консультации первичные, конечно, всегда бесплатные, да, просто лишний раз спросите мнение экспертов и о цене своей недвижимости, и о цене того объекта, который вы выбрали, и о деловой репутации того застройщика, с которым вы планируете взаимодействовать, по всем этим вопросам. Горячая линия работает и во время эфира, и после эфира. Код 495, да, а телефон нашей компании это 921-4901, 921-4901, агентство «Простор недвижимости». Звоните, консультируйтесь по своим вопросам, связанным с недвижимостью. Я описываю общие тренды, а частные ситуации надо решать в частных беседах уже с экспертами.
Напоминаю, Сергей Саяпин, гендиректор агентства недвижимости «Простор», президент гильдии риэлторов Москвы. Около 4 минут у нас остается, а тема гигантская. Это как раз то, что нас ожидает с 1 июля.
Отказ от долевого строительства.
Готовы вообще все участники отрасли, даже не только строители, банки, например, у них уже проработаны программы?
Нет, очень хороший вопрос, Сергей, спасибо. Банки не готовы, честно. И коллапс-то будет именно здесь. То есть, смотрите, что происходит, что должно происходить по новым разрешениям на строительство, которые будут получаться после 1 июля? По идее, застройщик должен, он перестает возможность привлекать деньги дольщиков на этапе строительства. То есть он должен привлекать деньги в банках под проектное финансирование. Не готовы ни застройщики, ни банки. Застройщики не готовы с точки зрения того, что если вы посмотрите бухгалтерский баланс большинства застройщиков, ну, не дают под такие балансы банки деньги. Ну, не дают, потому что...
А, в принципе, кстати, под что? Под вот когда под проектное финансирование, вот что нужно в банк предъявить, чтобы...
Ты показываешь, что я буду строить такой-то объем квадратных метров, я его буду продавать по такой цене, вот у меня будет такая выручка.
Чем это все обеспечено?
Вот мои расходы. Это обеспечено проект. Самим проектом, землей, на которой стоит строящийся комплекс, и будущими создаваемыми квадратными метрами. Застройщики к этому не готовы, и банки не готовы. Несколько банков всего сейчас вот умеют делать проектное финансирование. Но, с другой стороны, опережая ваш вопрос, это что, коллапс рынка? Нет, они научатся. Они научатся. Я сейчас знаю застройщиков, которые уже используют, еще до вступления в силу этого закона, используют проектное финансирование. Это те застройщики, с которыми реально можно работать, у которых есть налаженное взаимодействие белое, прозрачное с банками, так что банки доверяют им как заемщикам. Если такие были еще до вступления в силу этого закона, поверьте, когда закон заработает, такие будут. Поэтому ничего с строительной отраслью не случится. В перспективе, конечно, цены на новостройки вырастут. Это надо понимать. Но проблемы дольщиков уйдут, и это будет мощнейшее достижение. У нас перестанут быть обманутые дольщики, ходить с транспарантами по улицам. Это ж классно.
Но вот для самих дольщиков, для самих соинвесторов, что изменится в сам момент совершения сделки, покупки квартиры? Вот как, это будет как-то иначе выглядеть, чем прежде? Как-то на ипотечный рынок это отдельно повлияет? Может быть, охотнее банки будут под такие
проекты?
На
ипотечный рынок это повлияет, потому что, естественно, банки будут финансировать дольщиков намного с большим удовольствием. Почему? Потому что, по сути, у дольщика на этапе строительства нет риска, да, вообще никакого. То есть он загоняет деньги на эскроу-счет в банк, и эти деньги не доходят до застройщика до момента окончания строительства. Иными словами, у банка есть 100% обеспечение собственного выданного кредита, если мы говорим все-таки про покупку на этапе строительства. А если мы говорим вообще про планы, которые озвучил наш президент, отказаться в принципе от привлечения денег дольщиков с 2020 года, есть такой план, что с 2020 года вообще...
А чем это отличается? По-моему, это же тоже все-таки почти полный отказ.
Не-не-не-не-не-не. Сейчас мы говорим о том, что пока можно привлекать деньги дольщиков, но размещать их в банках на эскроу-счетах.
Да? Ну, то есть потратить и непосредственно вложить эти средства нельзя, но...
Да, с 2020 года мы говорим о том, что застройщики вообще могут продавать только полностью готовое жилье. То есть пока застройщики могут продавать жилье и сейчас, но с размещением на эскроу-счетах в банках, а мы говорим о том, что в 2020-м, может быть, застройщики вообще будут продавать только готовое жилье. Такой механизм тоже есть. Уже сданное, уже готовое. Это немного разные механизмы. Вот. Но в любом случае и то — это уже шаг вперед к защите прав наших граждан. Ну а по частному вопросу напоминаю. Телефон горячей линии, код 495, телефон 921-4901, 921-4901. Звоните. Что я не рассказал в эфире, наши эксперты расскажут вам по телефону в частных консультациях. Всех проконсультируют.
Спасибо. Это Сергей Саяпин, гендиректор агентства недвижимости «Простор», президент гильдии риэлторов Москвы.